Основатель Красного Креста. Биография Жана Анри Дюнана, без сомнения, одна из самых необычных. Это биография человека, которому довелось обедать за королевскими столами и питаться объедками с бродягами, кто был одним из самых упрямых и своекорыстных людей в мире, но в то же время больше, чем кто-либо, проявил жалости и сострадания к современникам. В 1816 году на должность пастора в Женеве был назначен Луи Гассен, который сумел завоевать сердца горожан. Юный Анри Дюнан регулярно слушал проповеди, указывающие на необходимость личного обращения ко Христу, и эти проповеди произвели на него глубокое воздействие. В 18 лет он стал благочестивым христианином и посвятил Христу свою жизнь и будущее. Каждое воскресенье в 2 часа дня Дюнан посещал заключенных в камерах городской тюрьмы, рассказывая им о том, как он нашел Спасителя. Для друзей студентов он организовал еженедельные прогулки по горам, где главной темой разговора была необходимость искать Господа. В скором времени на эти прогулки собиралось больше сотни молодых людей. Каждая прогулка заканчивалась собранием, которое Дюнан проводил у себя в доме, где многие нашли путь к Богу. Эти собрания были преобразованы в первый швейцарский христианский союз молодежи – ИМКА. Родители многих молодых людей, ездившие на работу в другие части Европы, стали проводить там такие же собрания. Дюнан, работавший в то время разъездным банковским администратором, установил связь со всеми ответвлениями ИМКА. Дюнан был полон энергии. Один из его сотрудников писал: «Я должен был сдерживать Дюнана. У него было удивительное сердце и энергия. Он знал, как связать разорванные нити, как вернуть ушедших, как вдохновить ослабевших и ободрить малодушных». Еще молодым христианином Дюнан в сущности стал основателем и руководителем европейского ИМКА. Организаторские и дипломатические способности Дюнана были замечены также и в банке, где он работал, и его назначили представителем банка в Северной Африке. Став главой регионального филиала, одного из крупнейших международных банков, Дюнан оказался в Алжире, который находился под властью Франции. Хотя Дюнан жил в зажиточной женевской семье, богатство не избаловало его. Личные траты всегда были ограничены, а потакание желанием и расточительность принципиально не одобрялись. Однако в Алжире в сердце Дюнана разразилась борьба, поскольку он мечтал о богатстве, но в то же время пытался чтить Господа и жить для Него. Он продолжал жить более или менее соответственно стандартам христианина, но допустил желание добиться большего богатства. Вразрез со своим служебным положением Дюнан решил заняться бизнесом, стал покупать землю и продавать ее с наценкой. Затем пошел дальше и получил от правительства право на аренду более 400 гектаров земли с перспективой постройки плантаций, шахт и заводов. Этот шаг стоил ему потери должности главного управляющего Женевской банковской компании, и он с головой окунулся в поиски счастья, как частный делец в Алжире. Постепенно им полностью завладело амбициозное желание успеха и богатства, и его сердце охладело к Богу. Еще работая в банке, Дюнан вращался в высоких кругах общества. Он был знаком со многими богатыми и влиятельными людьми, в том числе с таким могущественным человеком, как генерал де Бофорт, начальник штаба Наполеона III. Благодаря связям он получил 1000 франков для своих алжирских поместий, за которые должен был выплачивать 10% годового дохода. Он в спешном порядке построил новейшие мельницы, дома, насадил плантации, надеясь, что скоро получит также и разрешение на водопровод. Однако французские власти в Алжире не дали ему права на пользование водой. Дюнан был доведен до отчаяния. Он испытал практически все средства и решил подать прошение императору Франции Наполеону III. Дюнан решил добиться приема у Наполеона III в то время, когда он командовал войсками в Италии. Ожидать, пока император возвратится домой, означало бы банкротство. В это время войска готовились к большой битве возле Сольферино. 24 июня 1859 года Дюнан увидел жесточайшее кровопролитие. Солдаты кинулись в рукопашную со штыками наперевес и начали колоть, кричать, резать и убивать друг друга. Люди падали сотнями, как в рукопашном бою, так и от шквального огня мушкетов и пушек. Когда пехота выдохлась, в бой вступила кавалерия, несясь по распластанным корчащимся телам. За ней последовала артиллерия на конных упряжках, которая давила и добивала бесчисленное множество раненых. Французы наступали атака за атакой, тщетно пытаясь взять штурмом горное укрепление, занятое австрийцами. Неожиданно разразилась страшная гроза, и только теперь, под прикрытием ливневого дождя, они прорвались через пушечный заслон и ворвались в Сольферино. Линия обороны австрийцев была прорвана. Даже Наполеон был ошеломлен и испуган ценой своей победы. Наблюдая за всем происходившим, Дюнан пережил сильнейший шок. Он писал: «Когда поднялось солнце, оно осветило самые жуткие картины, какие только можно себе представить. Тела людей и лошадей покрывали поле битвы. Трупы валялись на дорогах, в окопах, во врагах, зарослях и на открытых местах. Подступы к Сольферино были буквально устланы мертвецами. Понадобилось 3 дня и 3 ночи, чтобы похоронить трупы, валявшиеся на поле битвы. Тела складывали сотнями в огромные братские могилы». Раненые в бою, которых было по меньшей мере 40 тысяч, лежали в грязных кровавых лужах, а вместе с ними лежали их разбитые мечты о славе. Дюнан отправился в близлежащий Кастильон в поисках штаб-квартиры Наполеона, но нашел там сотни тяжело раненых солдат обеих армий, лежавших в церквях и на тротуарах. Наполеон, между тем, ушел дальше. В оставленном городе было достаточно пищи, воды и карпии, чтобы ухаживать за ранеными, но не было врачей, которые могли бы оказать им помощь. В течение 3 дней и ночей Дюнан жил среди этого кошмара, запомнившегося ему на всю жизнь, занимаясь организацией медицинской помощи пострадавшим в битве при Сольферино. Он стал известен под именем «Человек в белом», которого чтили чуть ли не как ангела. При помощи всего нескольких крестьян он кормил людей и перевязывал их раны, пока, наконец, не прибыли несколько врачей для организации полевого госпиталя. На 4-й день Дюнан нашел телегу и отправился искать императора. Он все еще желал спасти свой бизнес в Алжире, и для этого ему надо было встретиться с Наполеоном. И вдруг Дюнана охватила сильная тревога. Пережитая в Сольферино и 3 дня, проведенные с ранеными, так сильно разволновали его, что он остановился, словно в оцепенении. ничто, даже страх за бизнес, не могло заставить его продолжать путь. Наконец он сел, взялся за перо и начал изливать воспоминания на бумагу. Из них получилась книга, которая потрясла мир и заставила задуматься даже глав государств. В книге «Воспоминания о Сольферино» он подробно описал ужасы битвы и ее последствия и обратился с призывом к благотворительным организациям, которые могли бы оказать помощь раненым, оставаясь нейтральными по отношению к конфликтующим сторонам. Немедленная практическая поддержка этой идеи пришла от группы влиятельных людей из его родной Женевы. Примкнувшие к нему отставной генерал, выдающийся юрист и два врача образовали комитет пяти. Они предложили главам правительств прислать представителей на конференцию. Дюнан, между тем, поехал на конференцию в Берлин. В Берлине идея гарантии нейтралитета тем, кто оказывает помощь, была дополнена предложением признать нейтральными лицами также и раненых. Дюнан получил приглашение на аудиенцию с королем Саксонским и завоевал почти всеобщую поддержку. Он посетил несколько глав европейских государств, а затем председательствовал на первой международной конференции в Женеве по организации Красного Креста, где была составлена Женевская конвенция. Убежденность и дипломатические способности Дюнана привлекли внимание 16 правительств, 14 из которых прислали делегатов на конференцию. В то время как Дюнан путешествовал по Европе, содействуя распространению Красного Креста, его проблемы в Алжире приняли более угрожающий характер. Дюнан решил еще раз всецело положиться на своего героя, Наполеона III, который как раз собирался нанести официальный визит в Алжир, и Дюнан добился приема. Наконец, Дюнан рассказал императору о Красном Кресте, а затем о своих трудностях с бизнесом из-за отсутствия воды. К неописуемой радости император пообещал помочь. Полный оптимизма, он стал вкладывать новые инвестиции и развивать дело дальше. Однако Наполеон не сделал абсолютно ничего, чтобы помочь ему. В Алжире началась чума, разразилась война, за ними последовала холера, саранча, землетрясение, засуха и самая суровая зима из известных в тех краях. Поселения Дюнана оказались на грани разрушения. Бизнес, ради которого он оставил Бога, развалился. Однако он закрыл на это глаза, утешаясь слепой надеждой, и решил с новыми силами заняться Красным Крестом. В Пруссии Бисмарк развязал жестокую войну против Австрии. Во время этого кровопролития воюющие армии впервые выполнили условия Женевской конвенции. Прусские бригады Красного Креста смогли безопасно унести раненых с поля битвы. У австрийцев не было отделения Красного Креста, и их раненые лежали на открытом поле двое суток под проливным дождем, пока их не подобрали прусские спасатели. Это было торжеством Красного Креста, а заодно и обвинением правительствам, которые не захотели организовать оказание помощи своим раненым. В то время, когда Дюнана чествовали на банкете, устроенном в Берлине королевскими особами, никто не знал, что его ожидал финансовый крах. Банк потребовал погашения кредита. Дюнан потерял все имущество, плантации, мельницы, дубовые рощи, свинцовые и золотые рудники, а также состояние семьи. В Женеве банкротство рассматривалось как наибольший позор, и поэтому Дюнану пришлось жить в Париже, не смея возвращаться домой. Для сотрудников в руководстве Международного Красного Креста он стал столь одиозной фигурой, что они были вынуждены лишить его занимаемого поста. До сих пор жизнь Дюнана была наполнена гениальными взлетами благодаря блестящим идеям, которые в сочетании с исключительными организаторскими и дипломатическими способностями обеспечивали ему признание в международном масштабе. А после банкротства у него осталось совсем немного возможностей проявить блеск. Правда, он имел небольшой доход, позволявший ему оставаться респектабельным человеком. А когда происходили военные конфликты, требовалась его помощь в организации действий Красного Креста, что спасало его от забвения. Но клеймо неудачника ограничивало даже эти скромные возможности. Если не принимать в расчет подобные короткие моменты известности, Дюнан был отжившим свое человеком. В возрасте всего лишь 53 лет он пополнил ряды нищих. У него не было ни денег, ни друзей, и часто он был не в состоянии платить за самый простой ночлег. В конце концов, Жан-Анри Дюнан опустился на самое дно человеческого общества. И тогда Дюнан, наконец, снова обратил свои надежды к тому другу, который однажды сказал: «Не оставлю тебя и не покину тебя». Уйдя от суеты земных успехов и неудач, он возвратился к своему Господу и Спасителю с мольбой о прощении. Дюнан молился словами царя Давида, записанными в Псалме 24. «Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи». И когда он заново отдал свою жизнь Христу, к нему вернулась радость хождения и общения с Ним. Блудный сын вернулся домой. Дюнан был уже в преклонном возрасте, когда мир снова вспомнил о нем. Школьный директор из маленького городка в швейцарских Альпах вдруг узнал, что этот милый почтенный старец с длинной белой бородой, проживавший в местном приюте, никто иной, как давно забытый основатель Красного Креста. Один из швейцарских журналистов заинтересовался этим делом, и вскоре история о Дюнане стала новостью номер один во всем мире. В 1901 году Дюнан стал первым лауреатом Нобелевской премии мира. Несомненно, возвращение из забвения и Нобелевская премия значили для Дюнана многое, но все это было ничто в сравнении с тем, что он снова обрел Христа и как награду общение с Ним.